фестывалях «Радио Свабода».
Сёння ў праграме.
Што прынёс Беларусі дзень 11 кастрычніка?
Ці пажадаў народ рабіць выбар?
Калі так, то які?
Як галасавалі кандыдаты?
Што заяўляе ЦВК?
Што адбываецца на вуліцах?
Гэтыя падзеі мы асвятляем сёння 6 гадзінаў у эфіры і нон-стоп на сайце свабода.орг.
Пакідайце свае каментары ў інтэрнэце, тэлефануйце ў Менск 266-39-52.
З праскай студыі вас вітае Алена Радкевіч. Сёння асноўны дзень галасавання на пятых выбарах прэзідэнта Беларусі. Я нагадаю, калі хто раптам не памятае, што на пасаду прэзідэнта прэтэндуюць 4 кандыдаты. 61-гадовы старшыня ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч, 38-гадовая актывістка кампаніі «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч, дзейны кіраўнік дзяржавы 61-гадовы Аляксандр Лукашэнка, які нязменна кіруе краінай ад 94-го году, і старшыня беларускай патрыятычнай партыі «Вярхоўны атаман» Арганізацыі «Беларускае казацтва» 64-гадовы Мікалай Улахович. Выбарчыя ўчасткі сёння адкрыліся ў 8 раніцы і будуць працаваць да 8 вечара. Цэлы дзень у цэнтры выбаркамі дзяжурыць наш калега Уладзімір Глот. Спадар Уладзімір, сярэдняя яўка выбарцаў па краіне на 16 гадзінаў склала амаль 75%. Якой інфармацыяй валодаюць журналісты на гэты час?
Добрый день, Елена. Вот зараз мы чекаем прихода до журналистов старшини Центральной выборчей комиссии Лидии Ярмошиной. И она повинна поведомить, як кольки выборцев проголосовали на 18 годин Менского часу. Покуль таких звесток нема. Але певная лишба для ориентира у нас есть. Я маю на увазе, что 5 год тому, у снежня 2010 году, коли проводились президентские выборы попередние, тады на 18 годин проголосовало 84% выборцев. Чекаем, что будет сёлета.
Ці называются уже некие лишбы дотерминового голосования?
Так, лічбы датэрміновага галасавання ўжо вядомыя. 36%. Гэта, ну, рэкорд проста некі такі зусім фантастычны. Бо калі нават параўноваць з 2010 годам, там таксама былі пэўныя правакацыі, там таксама былі пэўныя махінацыі з датэрміновым галасаваннем, фальшавання, што пацвярджалі шмат назіральнікаў, але там лічба была 23%. Прырост 13%. Гэта проста, ну, некая невероятная верагодная ситуация, коли трацина людей, трацина выборцев голосует дотерминово, а не у основный день назирання. И вот такая отрымывается дивная картина, что коли пытаешься, а чому ж люди идут на дотерминовое голосование? Ярмошина тлумачит это тем, что, ведаете, ну, есть певные традиции, старое насельництво, и оно привыкло голосовать завжди ранее, но, але мне здається, коли и верить этой, скажем, обґрунтованию этому, то это тычется только невеликой, относно невеликой частки насельництва. Ясно, что тут нечто отбывается не тое. Я вот весь час сочил за кампанией назиральников с кампанией «Право выбору 2015». Яны прогнозовали, что у апошний день, менавіта у апошний день датэрмінового голосования, будет резкий скачок лічбаў. И так оно и отбылося. И отрымливается, что вот лічбы, якія по дотерміновому голосованию давали, скажем, офіційні комісії і давали вот эта кампанія «Право выбору 2015», яны адрознівалися у самым великим, значит, разыходженні за першые 4 дні на чверть. А зараз, після 5-го апошнього дня, як стверджають правооборонці з кампанії «Право выбору», явка на дотерміновое голосування на некоторых участках адрознівається аж у 3 рази. Ну, гэта просто некі такі фантастычны рывок, які патрэбны ўладам. І сёння назіральнікі з кампаніі «Права выбору 2015» на кожным выбарчым участку, а яны кантралююць аж 700 з нечым участкаў, яны прынеслі простое патрабаванне да старшынь камісію, каб ім дазволілі сачыць за падлікам галасоў. І пра гэтае патрабаванне стала вядома журналістам. І яны спыталіся сёння у Лідзі Ярмошынай пра яе стаўленне да гэтага патрабавання. І вельмі дзіўна было пачуць з вуснаў старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі, што гэта ёсць нішто іншае, як правакацыя.
В основном они касаются поведения отдельных наблюдателей, хотя способы, скажем так, поведения настолько схожи, что ощущение, что они получили единый инструктаж где-то в их центре. По сути дела, сейчас стали предъявляться одни и те же требования. Если в ходе досрочного голосования это были требования вести видеозапись, видеофиксацию работы всей избирательной комиссии в течение всего рабочего времени, а также якобы несовпадение количества избирателей, явивших на избирательные участки, и подсчетов наблюдателей, то сегодня в течение дня с утра уже поступают обращения только на одну тему – изменить порядок подсчета голосов в том ключе, в котором требуют наблюдатели.
Это была старшиня Центра Выборкому Лидия Ярмошина. Дякую, господин Владимир. Я повинна отпустить вас на брифинг. Мы свяжемся с нашим корреспондентом про дни, который час, коли станут ведомые личбы уже на гэтую хвилину. И нагадаю, что выборы мы осветляем сегодня 6 годин у эфира и нон-стоп на сайте свобода.орг, на наших сторонках у Фейсбуку, ВКонтакте и у Твиттера. Видеотрансляция со студии Свободы из Менских улиц, так само доступная у YouTube. А корреспонденты «Свободы» сегодня находятся у выборчих штабах кандидатов, наведывают участки, где ты голосовали. На связи Александра Дынько.
Сегодняшний день я провожу у компании кандидата в президенты Татьяны Короткевич. Он пошелся для нас с выборчего участка у колледжа Масатова, где Татьяна проголосовала о 12-й године, и она вышла с кабинки для голосования с бюллетенем, сказала, что шансы на перемогу для яе кандидата – это двузначная личба и другий тур. И она так само сказала, что поставила на супер своего прозвища знак перемоги, то проголосовала я на за Сибирь и опустила его у урну для голосования. А еще такая отметность вот на участку, на яким голосовала Татьяна Короткевич, были такие редкие прозрыстые урны. Можно было бачить, сколько бюллетеней там, и навод можно было певным чином бачить, за кого люди проголосовали. Так само Татьяне после журналистов задавали питання, чи буде она закликать людей на площу, после того, як будуть обвешаны выники, чи сегодня вышли. Она сказала, что не. И по той причине, что она не може гарантовать безпеку тим людям, які, махшима, захотели б прийти сегодня на площу. И вот для Татьяны такий хвалюючий день. Она сама призналася о тим, что хвалюється, бо ее нельзя заходить на участок для голосования. И она, конечно, отсочивая, что отбывается, какие лишь даются. И вот у нас была возможность, поскольку мы сопровождаем, запытаться ее реакции на конт выказывания Александра Лукашенко, який он сделал под час своего голосования. Я нагадаю, что действующий президент назвал Татьяну Короткевич человеком у спадницы, засомневался о том, что человек у спадницы может керовать державой. Так само сделал некольки выпадов на конт ейного мужа, назвал его крайним оппозиционером и зубоусом. Татьяна Короткевич сказала, что выказывания действующего президента выразно сексистские, сказала, что у женщин у Беларуси теперь есть все возможности для того, как проявлять себя во всех сферах деятельности, у тим лику и как кандидату президенты. Рассказала так само про своего мужа, сказала, что саправды, коли он был студентом, и он долучился до руху зубр, а теперь он тата, муж и ейный поплечник. И вот так само такие, может быть, цікавый и канальный момент. Татьяна голосовала на участку, пришла туда разом со своим мужем, Виталем, и со своей мамой. Мама, до речи, ейная, так само назирая на выборах на одном из центральных участков Менску. А после мы с ними накировались у школу сына Татьяны Елисеевой, где он гулял у пионербол. Ну вот с таким чином, фактично, с семьей и вот таким особистым, покуль что житем, Татьяна проводит этот выборчий день.
Я дякую Александру Дынько, і сьогодні ми ще побуваємо з допомогою наших кореспондентів у виборчих штабах і інших претендентів на президентську посаду. Ну, а Александр Лукашенко разом со своїм молодшим сином сьогодні голосував на участку номер один для голосування у Білоруському державному університеті фізкультури і спорту. Туди ж спробував потрапити і мій колега Ігор Корней. Ігор, чи вдалося це урешті і чи тяжко було туди потрапити?
Ну, але не треба сказати, що почалися пригоди ще до того. На етапі акредитації оказалося, що всі заявки, які ось я досилав від ім'я Радіо Свобода, вони трапляли у спам у адміністрації президента, тобок вони від початку фільтрувалися. Ну, мені там прес-службі вже потім розказували, що вони тут ні при чим, мовляв, так настроєна апаратура, усілякі підозрювані листи адмітаються. Ну, але врешті прийшли до порозуміння і особним ось таким списом я і некоторі інші мої колеги так само зі спаму. Ми все-таки потрапили у Білоруський державний університет фізичної культури. Ну і не сказати, що легко було пробратися, тому що довелося пройти кілька кордонів. Одразу перекеровували кілька разів, що тут, мовляв, проходять прості громадяни, ось там журналісти і так далі. Але ж треба сказати, що простим громадянам так само не було легко, бо принамсі у першій половині дня усіяні проходили таку пільну процедуру догляду, про ручні металошукальники, про обмацування, коли можна так сказати. То бок доволі така процедура була серйозна, і ніхто, принамсі, ні з виборців, ні журналістів не потрапив у будинок без догляду особисто. Ну і треба сказати, що акредитованим представникам СМІ згадали приїхати на місце не пізніше за 9 раніці. Це значить, ну, ми сподівалися, що принамсі 10-10 керівник країни так само вже прийде голосувати. Ну, але замість цього довелося ще криху постояти, бо у гэтый час на двух пазадарожніках, дакладней на пазадарожніку Кадзілак і мікраўтобусе Фольксваген прыбылі два дзясяткі ўзброеных снайпераў, то бок гэта не шараговыя спецназаўцы, якія, ну, звычайна са шчытамі і ў касках выходзяць на акцыі, а гэта менавіта спецыяльна навучаныя стралкі, якія вось займаюць падчас такіх вялікіх палітычных падзеяў і сваё месца, дзесьці на дахах, дзесьці у такіх прихованих місцях. Так ось з цих двох десятках полова прийшла у будинок, а інші розміркувалися по периметрі. Ну і в огулі, це не кажучи, звісно, про велізну просто кількість супрацовників спецслужб у цивільним. Практично усі молоді хлопці, які, ну, стояли каля будинка ці, каля ніяких древів, там, кустових і так далі, вони були, як потім оказувалося, представниками спецслужб. Ну, принамсі, на гэта свідчило безперепинне шипіння рації з-під курток. А так можна було подумати, що це студент Белорусского университета физкультуры.
Ну, а ці удалося все ж шараговым выборщикам побачить Александра Лукашенко, як він голосує?
Выборщикам удалося, хотя ось на гэты час, покуль ён заходзіў у будынак і там знаходзіўся, як знаходзіўся, уже крыху пускалі людзей, але ось покуль ён туды з целахоўнікамі заходзіў, то людзей звычайных электарат туды не пускалі. Ну, дарэчы, і прадстаўнікоў медыя таксама падзялілі на дзве брыгады, фота і відэа каманду пакінулі ля ўваходу якраз там, дзе стаялі адносна празрыстыя скрыні, адносна празрыстыя, бо яны былі не зусім празрыстыя, скажем так, а такі тонувані. А вже інших, які були з диктофонами, телефонами і так далі, зібрали в особливу залі, куди потім прийшов Олександр Лукашенко і вже вислуховував питання. До речі, прийшов на 5 хвилин, як було анонсовано, але затримався, як звичайно, на годину. Так ось, тим я був у гэтым пулі, який був крыху одарваний від початку цієї залі. Не вдалося нам убачити Миколая Лукашенко, ну, але потім вже у колег ми побачили, що справді він прийшов з Миколаєм і заходив у кабінку разом з ним, що, в принципі, законодавством не вітається, м'яко кажучи. І потім уже Миколай Лукашенко своєю щасливою рукою опустив цей бюлетень у скриню. Ось усі раніші спроби це зробити приводили до поспіху Олександра Лукашенка на усіх попередніх виборчих кампаніях.
Ну, звичайно, неад'ємним атрибутом участків для голосування з'являється багатий буфет. Сьогодні у соціальних сітках доводиться читати відгуки, що не на усіх участках радували виборщиків буфетами. Некоторі участки були зусім, так би мовити, голими. Як у гэтым сенсі виглядав участок номер 1 для голосування?
Ну, я уже кажу, что нас не зусім выпускали поглядеть, что нам творится. Але калі вось градус пільнасці был ніжэйший, покуль Александр Лукашенко не приехал, то я вот такую экскурсию локальную зрабіў по мясцовості и зазірнув, само собой, у буфет. Ну, треба сказать, что уразило відовище. Я думаю, что моим коллегам, якія были на інших участках, не удалося не то, что прикупить, но принамсі поглядеть на багаце выбору. Было шматлюдно, треба сказать, и сустрел там навод спартовцев знаю, их некоторых. Ну, все-таки традиция некая есть еще от советского часу, когда люди проголосовали и одразу скировываются в буфет. Ну, было где разгуляться, бо без усяляких гандлевых наценок шли, например, те же алкогольные напои, а выбор был вельми широкий. И сухое вино, и мартини, тут и горелка, и коньяк. Причем акцент был сделан не только на белорусскую вытворчесть, это само собой, але можно было прикупить и импортные напои. И, как я уже кажу, без наценки. Это фактично то же самое, что у Duty Free, вот, когда завозят сюда в Беларусь. Так само было вельми шмат десертов на разный густ, но уже по смешных коштах. У крамах таких давно нема. Были такие экзотичные, навод, венжиные и фаршованные и кабанчики. Тут и рыбные стравы были, и раки были. Ну, то бок, достатково широкий ассортимент. Ну, и навод уже доходило до того, что лезни мехами, ну, или таким уже доброго порядка в нам посуде стояли у раздроб. Тут и огурки, и помидоры, и бульба, и бананы, и виноград. Ну, вельми шмат можно было набывать продукции. И так само танней, чем на лотках, якія еще працуют на улице.
Я дякую Игорю Корнею за такий апетитний репортаж. Ну і додам, що на участку для голосування Олександр Лукашенко зробив некілька заяв. Повідомив, що дагэтуль не абмярковував з керівником Росії питання об розміщенні у Білорусі російської воєнної авіабази, але готовий обороняти російську землю. Додав, що у нормалізації відносин поміж Білорусією і Заходом усе тепер залежить від Заходу. І назвав кандидатку у президенти Тетяну Короткевич чоловіком у спадниці, а її мужа Віталя Короткевича с крайним оппозиционером и зубровцем. Вы чули реакцию на это выказывание Татьяны Короткевич у репортажа Александры Дынько. И мы працуем сегодня у эфира 6 годинов без перапынку, тому мы дамо вам махчимость еще почуть это да иншее выказывание керовника державы. Ну а зараз слово слухачам свободы.
Коли евразияц признаю выборы у нашей країни легитимными, то значит и будет легитимный президент. А значит и будет легитимная авиабаза, якую запланировал, я уверена, Лукашенко с Путиным у Беларуси.
Выборов нема. Нема сумленного подлику голосов и прозристости. Але ж чому не было 25 годов закликов до бойкоту, и хотя бы рвать бюллетень и складывать каля скринь? Вот это был бы показник незгодных с выборами. Теперь на конт оппозиции. Оппозиции так само нема. Есть только свадебные генералы, которые лечат себя лидерами. И только ездят за мезу за чужие сродки пиариться, как скоморохи. За 25 год можно было вырастить с пеленок, миновито с пеленок лидеров приватных партиях. А мы бачим только немоглых аксакалов. Але можно ж было и дать адукацию належную у передовых научальных установок мира.
Добрый день. Это Задержинск, вам звонит. Наш президент сказал, что выборы должны быть для народа праздником. Вот Дзержинские подготовили подарок празднику. Отключили с 28 сентября по 11 октября отключили горячую воду. В квартирах тепло не подали. В остальных районах подали. Это микрорайон Протасов. Теперь мы ноги греем у духовки, а голова у нас холодная. Мерзнем, кашляем. На выборы, конечно, не пойдем. Бо нема за что голосовать за такую владу. Вот и все, чем хотелось поделиться с вами.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Вы так само можете телефоновать нам у живую студию 651-4204 у живый эфир. Ваши пытания, ваши назирания, ваши разваги, ваши зауваги прогучать у нашей программе. Вы так само можете покидать и свои комментарии на нашем сайте свобода.орг, а так само на наших сторонках у Фейсбуку, ВКонтакте и у Твиттера. И вот зараз побач со мной у студии празе мой коллега Сергей Навумчик, який, до речи, и сачив сегодня за поведомлениями, якія покидаюць наведники социальных сеток адносно выбору. Сергей, что можно было б выделить за наибольш, так бы мовить, больш полтараючейся некой идеи этих твитов?
Алена, ну, головная идея, якая выникает из того, что пишут у ВКонтакте, у Твиттера, у Фейсбуку, это то, что вот кампания, которая называется выборами, люди, наиболее частое слово, которое сутыкается, это фарс. Mm-hmm. Это фарс. Означают, комментуют вот это так называемые карусели, фальсификации. Это выпадок Дмитра Каспировича, который официально, будучи официальным членом выборчей комиссии Менской городской, он засвечил несколько, на нескольких участках просто порушения в два раза, когда были завышенная колькость тех, кто проголосовал. Вот это комментуют, але что дотычно вось явки на выборах, то тут суперечливые такие звездки. Одни пишут, что практично вось у их, там, где они живут, практично пустые участки. Ставить фотоздымки, заправды людей не шмат. С другого боку, вот, скажем, пишет Змитер Панковец, журналист, и он пишет, был с годинку на одном из участков у центра Менска, мушу признать, что людей немало идет на выборы, але в основном это пенсионеры и зеленая молодь. Людей из среднего поколения бачил не шмат. Пишет Явген Скарабатун. Это первые выборы за апошние 14 годов моего життя, коли вынику можно не чакать и за его можно не хваляваться. Не скажу, что лукашизм забрал мою веру в светлую будучню, але сёння с чистым сумленнем выехал на пиво. И вот с Борисова Сергей Салаш пишет. Есть у Борисовской школе наставница истории, пенсионерка. И она рассказывает шестиклассникам про Таню Короткевич и стяг бел-червоно-белый. Мовляв, стягом гэтым у войну предатели корыстались. Просить правду дорослым про гэта не казать. Но это уже больше про атмосферу, в якой отбываются выборы. Вот еще Натасья Бекиш пишет, она пишет по-российски. Это очень нездорово, когда целые нации живут с мыслью, мы ни на что не способны. Они действительно утрачивают потенциал делать что-то действительно значимое. Но в этом году какая-то особенная апатия и фатализм. Похоже, мы должны дойти совсем до дна, и только тогда получим следующий шанс. Если, конечно, к этому моменту в Беларуси еще кто-то останется, кому это будет нужно. Я скажу, что прихильники Лукашенко, активисты БРСМ, так само зладили певную акцию в социальных сетках, и они фотографуются на выборчих участках. Вот цікаво, что полова з их фотографуются для гэтых столов там с пивом, с раками, с некими цукерками.
Отдали... Так, мы только что чули от Игоря Корнея, какие там просто смакоти и какое
багатство. Смакоти на участку, где голосовал Лукашенко, там, где нема Лукашенко, там больше тепла, але, ну, тем не менш, там напой Буратино, там некая пиво, все это есть. Вот Алена Ланская, так разумею, что это спевачка, пишет, я сделала свой выбор, а некто Егор Сосков, признается, меня заставили. Разом с тем я вот хочу этот огляд, когда говорить про социальные сетки, скончить одной фразой Нобелевского лауреата Лени Алексеевич, Нобелевского лауреата премии по литературе за 52-й год великого французского романиста Франсуа Мориака. Чому его узгадывают сегодня в социальных сетках? Тому, что он, сегодня ему вспомнилось 140 годов. И он сказал, что диктатура мае одну привилею. За выборами можно не, за выниками выборов можно не сочить за следующей зарадой промачом, бо усё будзе и так вядома. Ну, калі писал гэта Франсуа Мориак, телебачання практично не было, интернету тем больше. Калі трансформовать сёння на наш час, так пишутся коментаторы, что вот гэтая фраза все ж таки универсальная для авторитарных краинов, для диктаторских режимов, сапраўды, вынік выборов вядома загадзя.
Я дзякую Сергею Наумчыку і якраз хачу даць магчымасць нашым слухачам паслухаць, што ж думае сёлетні лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры Святлана Алексіевіч пра сёлетнія прэзідэнцкія выбары. Святлана Алексіевіч дала прэс-канферэнцыю ў Нямецчыне, дзе падзялілася сваім меркаваннем.
У нас всех подозрения, что для Лукашенко не важно, как мы голосуем. Он, как говорил Сталин, не важно, как голосует, а важно, кто считает. Вот здесь как бы тот случай. Так что никто из нас не ждет никаких сюрпризов. И у всех такое ощущение, что то, что в России, и то, что в Беларуси, что все это надолго.
Сказала Святлана Алексіевіч на ўчасе прэсавай канферэнцыі ў Нямецчыне. У панядзелак 12 кастрычніка Еўразвяз збіраецца на 4 месяцы прыпыніць санкцыі ў дачыненні да кіраўніцтва Беларусі. Гэта рэакцыя на вызваленне палітвязняў і стварэнне пляцоўкі для перамоваў па ўкраінскім канфлікце. Аднак замарозка санкцыяў будзе залежаць ад правядзення прэзідэнцкіх выбараў. Такую інфармацыю падало агенцтва Reuters са спасылкай на сваю крыніцу ў колах блізкіх да прыняцця падобнага рашэння. Ну, а што залежыць ад таго, будуць нейкія пратэсты ці не, то палітыкі, якія маюць досвід арганізацыі вулічных акцый, не веруць у тое, што пасля абвяшчэння вынікаў выбару ў Беларусі сёння пройдуць акцыі пратэсту. У інтэрв'ю «Свабодзе» былы палітвязень Мікола Статкевіч, які быў кандыдатам у прэзідэнты ў 2010 годзе, выказвае меркаванне, што ніякіх масавых пратэстаў у сувязі з вынікамі выбараў не будзе.
Беларусы люди практичные. Яны выходят сады, когда есть шанс на реальные змены. Выходить просто, как выказать протест, выказать свою позицию, на это сдатна невеликая колькость людей. Я принципово противник бойкоту. Я думаю, что на президентских выборах это один шанс на мирные перемены. Я уже давно, как бы мой, заявил, что мне эта дата не цікава, бо выборы были фальсифицированы на уровне формования складу бюллетеней, улучшения кандидатов.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч. Але, тым не менш, карэспандэнты Свабоды пасля закрыцця выбарчых участках будуць дзяжурыць на менскіх вуліцах, будуць назіраць за тым, ці ёсць нейкі рух на вуліцах, пратэстны рух, ці можа, чым рух у падтрымку, ці ёсць нейкія народныя гулянні. Пра ўсё гэта мы будзем распавядаць вам у сваёй праграме. Мы ў эфіры сёння да паўночы. І зараз зноў на сувязі цэнтра выбарка. І мой калега Владзімір Глот, які мае, напэўна, самыя свежыя лічбы, якія павінна была абвясціць Лідія Ярмошына ў пачатку гэтай гадзіны. Спадар Владзімір, колькі ўжо паводле цэнтра выбаркаму прагаласавала ў Беларусі?
Але ёсць больш важная навіна. Мікалай Лазавік, сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі, менавіта ён вядзе сёння гэтую канферэнцыю замест Лідіі Ярмошынай, абказваючы на маё асабістае пытанне, заявіў, што другога тура ў беларускіх выбарах сёлета не будзе. Ён патлумачыў гэта наступным чынам, што ён ведае ўжо тыя месцы, якія занялі 4 кандыдаты з 1 па 4 на тых выбарчых участках, якія знаходзяцца ў шпіталях і ў санаторыях. Але ён не мае заканадаўчага права і маральнага права абвяшчаць гэтыя вынікі. Але ён іх ведае. І сказаў, што гэтыя вынікі звычайна фатаграфуюцца на ўсю краіну. То бок, калі ёсць нейкая розніца паміж сярэдняй лічбай па Беларусі і па санаторыю альбо па шпіталю 1-2%. Таму я скарыстаўся яго намыслам і запытаўся, а ці можаце вы адказаць вось на такое пытанне? Колькі будзе тураў у гэтых выбарах, 1 ці 2? Маслен сказаў Лазавік, што цэнтральная выбарчая камісія хутка можа ісці адпачываць. То бок з гэтага адказу можна зразумець, што другога тура не будзе. А што тычыцца апошняй лічбы, то вынікаў на 17 гадзін пакуль няма. Яна ёсць толькі па гораду Менску, лічба, паколькі старшыня камісіі выходзіў у жывы эфір, яна складае 67,7%. Лічба, якая па ўсёй Беларусі, яна з'явіцца пазней і з'явіцца на афіцыйным сайце ЦВК, и это будет ранее, чем о 20-й године немецкого часа, поскольку наступная конференция призначена на 20 годин.
Ну, мы ведаем, что сегодня Центр Выборкам выходит до журналистов кожные 2 годины. Спадар Владимир, надзвичайно цікаво то, что вы распавяли, то, ту цитату Миколая Лазовика относно другого туру выборов. Вот что мне цікавить. А ці не сказал он хотя бы последовательность гэтых кандидатов? У якой последовательности размеркавались яны, гэтые четверо?
Не, он тут хранит полное молчание, бо каже, коли я это скажу, то еще некоторые люди не проголосовали, а есть такой тренд, бо ты, кто не голосовал, они, коли ведут выники, они, звичайно, голосуют за переможцу. Тому, мовляв, за этих причин, и он не хочет сказать. Ну, разумело, что он ведет, але не говорит.
Саправды, что бянтежить людей, а раптом назвать им пераможцу, яны возьмуть и за его проголосуюць. Натурально, спадар Лазовик майстра интриги, не просто будет тримать нас у напружанні просто до полночи. Ну, але я дякую нашему...
Так, будем интриговать.
Так. Я дякую, спадар Владимир, мы будем связываться с вами кожную годину. Я спадзяюся, что некие новые личбы уже на початку наступной годины мы будем иметь махчимость огонь. Владимир Глот з Центру Выбаркаму. Вы на хвалях Радио Свобода. У Працкой студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Сегодня основный день голосования на 5-х выборах президента Беларуси. Выборы уже отбылись. Мы ведаем личбы покуль, что только на 16 годин. У поводле ЦВК у них взяли удел амаль 75% выборцев. Однако у ЦВК заявили, что другого туру не будет. Голосование у многих местах сопровождалось выступами мастацкой самодеятельности, буфетами. Шмат где выборцев завабливали выездным гандлем промысловыми товарами и сельгаспродукцией. Датерминово проголосовали 36%. На участку для голосования Александр Лукашенко зарабил некольки заявок, поведомил, что дагэтуль не обмярковывал с керуником России пытание об размещении в Беларуси российской военной авиабазы, але готовы оборонять российскую землю, додал, что у нормализации относин помеж Беларусью и Заходом все теперь залежит от Захода. На хвалях Радио Свобода и еще крыху сегодняшних передвыборчих. Уже так долго тягнется этот процесс голосования, что мы призвычайлись все 10 дней опошних называть эту ситуацию передвыборчей. Выборчих реалий. Как сегодня у основный день голосования на 5-х выборах президента Беларуси выглядала Берасте?
У Берасте, как и по всей Беларуси, отметностью выборов стали танные буфеты да концерты мастацкой самодеятельности. Великих натопов на участках не створается. Назиральники кажут, что это из-за того, что шмат людей проголосовало дотерминово. Корреспондент «Свободы» прошел по нескольких участках у центра Берасте.
Я голосовал за Кадыркевича.
Я тоже за Кадыркевича. Потому что мы хотим, чтобы в этой жизни что-то менялось. Она молодая, перспективная. Должен быть новый воздух, новый виток. Вот что-то новое должно в этой жизни быть. Мы думаем, что шансов у нее нет. Но мы отдали свой голос, чтобы при подсчете, при анализе люди видели, понимали, что хотят изменений.
Много если хорошего, бы не было много Короткевича, я бы тоже за Лукашенко.
Много положительного.
То, что на Украине эти факты, они, конечно, сыграли на руку нашего президента.
Як распавёў беларускі кіраўнік кампаніі назірання права выбару Ігар Маслоўскі, улада не вытрымоўвае трох крытэраў, каб выбары адпавядалі дэмакратычным стандартам.
Па-першае, гэта не масавае неўключэнне прадстаўнікоў палітычных партый у участковыя выбарчыя камісіі. Па-другое, гэта вялікі велізарны працэнт даты тэрміновага галасавання. І трэцяе, гэта што скрині для дотермінового голосування заховуються неналежним чином.
Спадар Масловський розповів, що влади використовують новий метод тиску на назіральників, коли провладні назіральники скардяться у комісії, що незалежні назіральники замінають праці цієї комісії. Менавіта на такій підставі у часі дотермінового назірання був позбавлений акредитації Володимир Вялічкін, який працював як незалежний назіральник від жихаров свого дому. Берастейський керівник назіральників від компанії «За справедливі вибори» Леонід Нит Майструк распавел, что фиксуются ледве не открытые укиды бюллетеня у скрыни.
По предварительному голосованию У нас очень серьезные нарекания возникли по Барановичу, город Баранович. Я наблюдатель, присутствуя целый день, практически увидел явные нарушения, связанные с сбросом бюллетеней. В связи с этим было сделано официальное заявление в прокуратуру. Были представители миссии ОБСЕ, которые, соответственно, тоже выехали на место.
Назиральники прогнозуют, что выборы будет тяжко признать демократичными. Поводле официальной информации, на 14 годин 11 кастрычника у Берестейской области проголосовало 65% выборцов. Дотерминово в регионе пришли на участки 37,5% выборцев.
Репортаж з Берестя Паула Костіна. І я ще раз нагадаю, що ми сьогодні працюємо від 6 вечора до полночі у ефірі нон-стоп. Ви так само можете глядіти наші репортажі, наші матеріали на сайті «Свободи». І кожну годину ми чекаємо від наших аналітиків асенсування того, що відбувається. Чим запомнится виборча кампанія 2015 года? Такое питання Юрий Дракохруст задає політологам Валеру Карбалевичу і Александру Федуту.
Сьогодні завершається виборча кампанія 2015 года. На які її адметності, адрознення від попередніх ви звернули б увагу? Чим яна вам запомнится? Александр Федута.
Мне больше всего запомнится тем, что упершиню я в якости выборщика не цікавы никому, ни владе, ни у оппозиции. Можно спрачаться, что лепей, удельничать альбо не удельничать в этих выборах. Але улада каже мне, что все вырашено и вырашено большестью голосов, и твой голос нам не потребны, а оппозиция каже у вигляді штабу Тетяни Короткевич. Усе видатно, ми рихтуємося до наступних парламентських виборів, і тому ми так само не зацікавлені у активній частині виборців. Просто прийде, хто хоче, хай прийде і проголосує.
Валер, а який ваш відказ на гэтае питанне? У чым, на ваш погляд, гэтая кампанія адрозніваецца ад папярэдніх і чым гэтая кампанія вам запомніцца?
Ну, гэтая кампанія найперш адрозніваецца вонкавым фонам. Па-першае, гэта эканамічны крызіс, які адчувальны амаль для кожнага грамадзяніна Беларусі. Другое, украинский кризис, украинские подеи, которые вельми мощно повлияли на белорусское громадско-политическое житие, на белорусскую свядомость, створили певные страхи и фобии, которые вельми эффективно выкористал Александр Лукашенко. И в связку с этими украинскими подеями, выники этих выборов были настолько фатально наканаваныя, прадвызначаныя, што мусіць няма ў Беларусі ні аднаго чалавека, які б не ведаў, чым закончыцца гэтыя выбары, якім вынікам, хто на іх, як бы мовіць, так бы мовіць, пераможа. Яшчэ адна асаблівасць, гэта крызіс у апазіцыі. Такога крызісу, такога раскола, такой сваркі, такіх абвінавачванняў адзін другога ў здрадзе і ў супрацы з уладамі раней на прэзідэнцкіх выбарах не было. Ну вот, здаецца, што гэтым і вызначаецца. Ну, яшчэ можна сказаць велізарнай колькасцю дэтэрміновага галасавання і ўвогуле беспрэцэдэнтнымі мерамі, якія прынялі ўлады дзеля таго, каб мобілізаваць выбарщыкаў прыйсці на выбарчы ўчастак.
А, Валер, вось вы сказалі, што на гэтых выбарах усё перадвырашана. От недзе прачытаў такую дасціпную формулу, што ў дэмакратычным ладзе невядома, хто пераможа на выбарах, але потым вядома, што будзе рабіць кожны, калі пераможа. А ў аўтарытарным ладзе наадварот. Вядома, хто пераможа, але невядома, што ён будзе потым рабіць. І вось, на ваш погляд, што будзе рабіць пераможца гэтых выбараў? Усебеларускага сходу сёлета не было, як бы мовіць, ягонае крэда, ягонае бачанне будучыні не было сфармуляванае. Ну, вось на выбарчым участку ён сёння сказаў, да, я гатовы на любые пераўтварэнні, а на якія, уласна? Вот што такое Лукашэнка пасля 11 кастрычніка 15 году?
Ну, я не думаю, что он будет моцно отрозниваться от того Лукашенко, який был до 11 кастрычника. Ну, некоторые прогнозы можно зарабить. Ну, вот, например, он сказал на выборчем участке, что все у 20.00, как бы для оппозиции заканчивается усилякая свобода, усилякая либерализация, и Украина вернется в свое звычайное, нормальное становище. То бок, за любой выход на улицу оппозиция будет вельми жестко репрессоваться. В этом сенсе конец политической либерализации, якая была подчас выборчей кампании. Коли казать про экономику, ну, под уплывом перемовов с МВФ, под уплывом потребования у фонду, некие косметичные, не сказать реформы, а деяния будут зроблены. Як далеко готовы пойти соправды Лукашенко, я тут вельми сомневаюсь. Я не веру у структурные рынковые реформы под керавництвом Лукашенко, потому что истинная модель является оптимальной для утримания улады. У отношений с Россией почнется жесткий торг по питанию про авиабазу российскую. А в отношениях с европейским связом, я думаю, протягнется процесс нормализации. И я думаю, что до конца этого месяца санкции экономичные и визовые относно Лукашенко и высших чиновников будут сняты.
Александр, а на ваш погляд, что такое будет Лукашенко после этих выборов? Как спевал Виктор Шалкевич, ваш земляк, куда же теперь у ядрея мам Украину свою поведу? Вы подчас выборчей кампании писали про еще одного махчимого и маверного переможца этих выборов, про Владимира Макея. И он соправды переможа?
Ну, я думаю, что он целком может перемогчи. Я про Владимира Макея, потому что у понеделок завтра, насколько ведомо, худшее за все, на 4 месяца будут скасованы соправды санкции. И это будет такой короткий ланцюжок, на котором Запад попробует 4 месяца тримать Александра Григоровича. Но я думаю, что Александр Григорович – это такая политическая живелина, которую кольки не тримай на коротком ланцюжку, але в певный момент он сорвется и полетит неведомо куда. Вось і на гэты раз хутчэй за ўсё ён сарвецца і паляціць невядома куды. І пра гэта насамрэч ён шчыра сказаў сёння на перадвыбарчым участку, калі сказаў вось тое, што працытаваў спадар Карбалевіч, што ў 20.00 усё і скончыцца. Ну, 20.00 гэта такая лічба нібыта ў казцы пра Золушку, так? Што наш демократичная карета, у якой зараз усі едуть, перетвориться у гарбуза.
Александр, ведаете, мы, коли говорим, кто куда пойдет, да, звичайно, как бы уявляем такую дилемму. Ну, те вось застанется то, что у нас есть, с большего плюс-минус. Те, как бы, зробим реформы, как там Больцерович, как там Литве, здесь. Вот все лето отбылись выборы в Казахстане. И после их спадар Назарбаев, ну и подчас их, и после их, сформулировал некую программу реформу. Это программы авторитарных реформов. Это не программы демократизации, либерализации, але это программы неких все-таки довольно истотных переутворений. В свой час, вось мы памятаем, в Беларуси была там формула экспорт жилье, харчевание. Ну, она не демократичная формула, но это, по меньшей мере, некие ориентиры. Вот зараз у Лукашенко есть некие такие ориентиры, ну, хай не демократичные, але вот отказ на это питание, якое в свой час так иронично сформулировал Шалкевич.
Нема у его отказу. Справа ў тым, што ён чакае ад Захада не фінансавання рэформы, а грошаў, якія дадуць, каб гэты рэжым, не рэфармаваны, мог існаваць далей. Ён не ўяўляе сабе, як можна правесці нават аўтарытарныя рэформы без страты з уласнай улады. А улада для яго сапраўды сёння з'яўляецца ўсім, яму трэба пратрымацца яшчэ з яго пункту гледжання. Можливо, именно тому, про это и сказала спадарыня Тарасевич, еще два термина.
Валер, вы вось уже сказали про глубокий кризис у оппозиции. Сапраўды, здаецца, ранее николи не было таких жарстев помеж розными плынями оппозиции. Одни, якія удельничали в выборах, я маю на увазе команду Караткевич, и іншая частка, амаль вся остатняя частка оппозиции, якая байкотовала, практиковала акции протестов. Апошняя акция протестов отбылася учора у Менску. Вось, на ваш погляд, якія вынікі гэтых двух, так бы мовіць, шляхоў і што яны ператворацца далей? Ну, вось сёння агучаць Ярмошына некія лічбы за Караткевіч. Ну, умовна кажучы, 2%. Ці, умовна кажучы, 15%. Наўрад ці болей. Ну, вот як бы і што далей? Яна стане лідарам апазіцыі, якая ее терпець не можа? Ці нешта іншае будзе з этой плынню?
Я нагадаю, што наступным годам у Беларусі адбудуцца парламенцкія выбары. І в пэўным сэнсе, калі сапраўды Караткевіч атрымае нават ад цэнтру выбаркама даволі вялікую лічбу, то гэта неяк можна такую лічбу і такі адсотак і такую палітычную вагу не расцярушыць і пратрываць хаця б да парламенцкіх выбараў. Таму я думаю, што менавіта вот кампанія выбараў Палату прадстаўнікоў дае пэўны шанец і адной часткі апазіцыі, і другой. Ну, але, калі казаць больш шырока і глыбока, то зразумела, што апазіцыя, абодві яе часткі знаходзяцца ў такім канцэптуальным крызісе, то бок нема добрага выйсця, нема стратэгіі і тактыкі, што рабіць у гэтай сітуацыі. Ну, адказ на гэтае пытанне, якія даюць палітыкі, маўляў, пашыраць кола ўдзельнікаў палітычнага працэсу, не павялічвае давер да таго, што можа рабіць апазіцыя. Ну, але тут, дарэчы, сітуацыя такая аб'ектыўная. Гэта сітуацыя крызісу, калі аўтарытарны рэжым выкідае апазіцыю з сістэмы, а стаўка на плошчу як бы знікае пад уплывам украінскага майдану, негатыўнага ўплыву. І што рабіць у гэтай сітуацыі, адказу няма.
Вы слухаеце Радыё Свабода і аналіз сёлішняй выбарчай кампаніі. Яшчэ раз нагадаю, што сёння асноўны дзень галасавання на 5-х выбарах прэзідэнта Беларусі. Выбары адбыліся на 16 гадзінаў паводле ЦВК. У іх узялі ўдзел амаль 75% выбарцаў. У ЦВК ўжо заявілі, што другога туру не будзе. Датэрмінова прагаласавалі 36%. Ну а зараз я ізноў даю слова нашым аналітыкам, госці Юрыя Дракахруста, палітолагі Валер Карвалевіч і Александр Фядута.
Александр, а можа у вас ёсць адказ? Вось, ну, уявім сабе нават, што вось будзе агучана, Караткевіч атрымала 15%. Вось і што, у што канвертаваць, ператварыць можна гэтыя адсоткі? Вось я памятаю, дарэчы, не ў забаве пасля вызвалення Міколы Статкевіча, Павел Якубович, выступаючы па БТ, сказаў, што, ну, так можа чалавеку заняцца, як бы, стварэннем сапраўды моцнай партыі, стварыць структуры па ўсёй краіне, вось будзе як бы з кем размаўляць. Вось для каманды, гавары праўду, для каманды Караткевіч, гэта рэальна? Ці размова можа ісці толькі, ізноў жа, пра наступныя парламенцкія выбары, на якія, так бы мовіць, хоча Александр Лукашенко прапусціць, не захоча, не прапусціць. А вось як бы тое, што ва ўсім свеце называецца палітычнай работай, палітычнай працай. Яна, вот, прынамсі, для каманды Караткевіч магчымая? І ці ўвогуле ў Беларусі магчымая?
Я нагадаю пра сітуацыю пасля выбараў 2006 года, калі дзеля таго, каб зарэгістраваць грамадскую, нават не палітычную, структуру пад Александра Мілянкевіча, патрабаваўся візіт у Беларусь спадара Хавьера Саланы, у той момант аднаго з першых, калі не першага твару еўрапейскага звязу на міжнароднай арэне. І зразумела, што нават пасля гэтага займацца палітычнай справай спадару Мілянкевічу не далі. Мы бачылі гэта падчас мінулых парламенцкіх выбараў, калі чалавека, які быў
сапраўды адні з самых рэйтынгавых апазіцыйных палітыкаў нават не зарэгістравалі кандыдатам у дэпутаты. Вы лічыце, што спадар Валер, што з спадарамі Караткевічам будзе не так? Я думаю, што хутчэй за ўсё, калі нават будзе не так, то адбудзецца тое, што адбылося са спадарамі Ольгай Абрамавай, якая сапраўды працавала на сваёй перавыбарчай акрузе, і з ёй не працавала ні апазіцыя, не гледзячы на тое, што яна была амаль што адзінай апазіцыянеркай у парламенце двух шліханняў. І яна была нікому наогул не цікава, апроч уласных выбаршчыкаў менавіта гэтай акрузы. Я думаю, што хутчэй за ўсё так будзе і з штабам Таццяны Караткевіч. Можливо, будет некий чуд, и Александр Лукашенко скажет, ну вот я все ровно сыходжу, и на наступные выборы треба имитовать певную демократию, как моему переемнику было трохи легче. Тогда так, тогда зарегиструют некую новую партию. Вот, але и эта партия так само будет, на мой погляд, на жаль, маргинальной.
Ну і зараз да другой плыні апазіцыі, якая, так бы мовіць, як не дзіўна, аб'яднала амаль усіх, акрамя каманды Караткевіч, і ў пэўным сэнсе супраць каманды Караткевіч. Гэтая плынь адстойвала ігнор ці байкот выбараў. Ну, паколькі байкот быў юрыдычна забаронены, то размова ішла пра ігнор, знайшлі такі эфемізм. Як вядома, паводле афіцыйных дадзеных, выбары адбыліся. Ужо ў сярэдзіне дня стало вядома, што было абвешчана, што прыйшло больш за палову выбаршчыкаў, больш за ўжо за 60%. Фантастычныя былі лічбы датэрміновага галасавання, але вот калі браць дадзеныя незалежнага назірання, то яны не сведчаць пра тое, што выбары не адбыліся. Так, яны фіксуюць шмат парушэнняў, яны фіксуюць шмат разыходжання ў яўцы, але гэта разыходжанне не ў разы і нават не на десяткі адсоткаў. Это парядку, ну, скажам так, 10%. Ну, так ад 60 мінус 10, это ўжо ўсё роўна 50%. Дык вот, на ваш погляд, што будзе рабіць гэтая, так бы мовіць, прабайкотная апазіцыя? Рыхтаваць байкот выбараў 16-го года, парламенцкіх выбараў, ладзіць акцыі, ўсё ж такі ствараць тыя структуры, пра якія, вось, так бы мовіць, спадар Якубовіч параіў спадару Статкевичу. Валер.
Ну, то же самое можно сказать и про эту участку оппозиции, что некой зразумелой, ясной стратегии и тактики нема, что идея бойкоту, она родилась, мне подается, зненацку, по ходу, коли высветилось, что той же Лебедской коляки не собрали 100 тысяч подписал. Вот. И тому это такая тактичная реакция на эту ситуацию. И что робить далее? Я думаю, что так само отказа нема, так само той самый концептуальный кризис. Потому что, ну, далее протягивать тактику бойкота подчас выбора в палату представников, ну, не вельми рационально.
Валер, але прабачце, а як не працягваць? Справа ў тым, што ўсю эту кампанію гаварылася, што ўвогуле хадзіць на выбары, на такія выбары амаральна, хіба яны стануць іншымі?
А я хочу звернуть увагу на то, что коли Анатолий Лебедько, например, один из активных прихильников тактики ігнору, коли он почал выборчую кампанию и почал собирать подписи, он мощно отбивался от тех людей, которые закликали до бойкоту, от в основном иммигрантских политиков, сказал, что в выборах треба удельничать для того, как продемонстрировать всем, что влады выборы фальсификуют, что влады порушают процедуру и правила, и так далее. А потом, когда я не собрал подпис, как бы его риторика, ну, довольно значно поменялась. Тому я думаю, что это все ж таки ситуативное больше. Ну и потом, когда вернулся Микола Статкевич, эта плынь вельми моцно узмацнилася и з'явилася нават надея на уличные акции, и они з'явилися. То бок, это некая такая ситуативная реакция, а подчас выборов палату представников, я думаю, что большая частка оппозиции у них будет удельничать.
Александр, і ваш адказ, ось гэтая плынь, куды яна, ну, калі не павядзе краіну, ну, што яна будзе рабіць? Удзельнічаць, байкатаваць у наступных выбарах, што іншае? Магчыма, ввогуле, некім чынам зменіцца міжнародная сітуацыя. Вось Валер казаў пра тое, што як бы гэтыя выбары, в пэўным сэнсе, адбыліся ў ценю, апынуліся ў ценю Украіны, а, ну, так, а можа, некая сітуацыя ў Украіне зменіцца і некія іншыя настроі ў грамадстве будуць?
Ведаеце, насамрэч справа ў тым, што плыні гэткай няма. Таму што, як вы сапраўды сказалі на пачатку гэтага пытання, гэтая супольнасць пэўная палітыкаў, яна ўзнікла не за места, а супраць чагось. Супраць Караткевіч. І не асабіста Караткевіч, а супраць удзелу ў выбарах паза спіной у тытульнай нашай апазіцыі, вось партыйнай апазіцыі. Таму я думаю, што нейкую кааліцыю зрабіць будзе немажліва. Таму што і зрабіць моцную партыю таксама будзе немажліва. Таму што ніхто з тытульных старшыняў партый пад Статкевіча не складзе сваю партію, бо куды яны пойдуць? У нас же нема палітычнага і сацыяльнага ліфту для былых апазіцыйных палітыкаў. Яны маргіналізуюцца. І вось тое, што мы атрымалі пасля 11 кастрычніка, гэта знішчэнне усялякай апазіцыі. Таму што тыя, хто не падтрымаў Таццяну Караткевіч зараз, не падтрымаюць яе і пасля выбару. І фактично у вачах большей частки політично активних опозиційних громадян, яна справді виглядає як зрадник. Що робити у цьому випадку? Я особисто не веду. Не веду тому, що я не веду, чи є некий план господаря Статкевича. Я не веду, що буде робити Михайлов. Я веду тільки те, що навіть не зібравши підписи, Лебедько і Калякін усе рівно лічать себе політичними лідерами. Що політичні партії не поставлять перед ними навіть питання об ротації російського. Те, що відбувається у будь-якому випадку. А старі політики, які залишаються на чолі партії, це знову-таки старі кривди, які будуть мішати, будуть перешкоджати політичної опозиції об'єднати.
Чим запомниться виборча кампанія 2015 року? Чому не отримався байкот сьогоднішніх виборів? Що буде робити пробайкотна опозиція далі? Над гэтымі та іншими темами розважали політологи Валер Карбалевич і Александр Федута. З імі гутарив Юрий Дракохруст. А зараз меркаванне тых прэзідэнтаў, якія ўжо дадаюць да сваіх колішніх пасадаў прыстаўку «былыя». Першы кіраўнік Літвы пасля абвяшчэння незалежнасці Вітаўтас Ландсбергіс у інтэрв'ю «Свабодзе» кажа пра небяспеку расійскіх ваенных базаў.
Мы знаем больше, не только о базах. Ведь между Россией и Беларусью есть разные соглашения и установленные правила сожительства. И среди этих правил это, можно сказать, единое милитаристское государство. Ведь границу Беларуси обслуживают россияне, российские войска. Они распоряжаются белорусскими военными силами и могут толкнуть на кого-либо из соседей, даже отдельно, только белорусские соединения, чтобы разыграть в большой мере каких-то там зеленых или пестрых человечков. Это не мы, это Беларусь. Понимает ли Беларусь и белорусский народ вот такую опасность, что их могут подставить и разыгрывать их руками, их кровью российскую имперскую политику над соседями? Конечно, господин Лукашенко как будто отмежевается от войны на Украине, и, может быть, ему и не прикажут участвовать. А если прикажут, осмелится ли он не послушаться и на следующий день исчезнуть с порядка дневного? Его могут тоже угостить чаем.
Сказав перший керівник Литвы после обвешения незалежности Витаутас Ландбергс у эксклюзивном интервью Ганне Соус. Шерах этих интервью вы можете так само поглядеть и почитать на нашем сайте свобода.org. И, до речи, сегодня, еще раз нагадаю, у телеэфира «Белорусской свободы» подводятся выники президентской кампании. Живые включения с площади свободы и выборших штабов кандидатов, репортажи про то, как голосовали кандидаты и информация от назиральников, а так самоагляды замежной прессы, редакции интернету и наупростовый комментар экспертов. Гость эфиру были кандидату президенты Микола Статкевич на нашем сайте свобода.org. Ну а зараз комментаторы, еще комментаторы свободы Саука Дегрышка. Что они казали про выборы 5 годов тому?
Я пошел на участок назиральникам. Только я примчался, Саука уже там.
Ну а что, приятель, ты хотел иметь? Я же председатель, мое место здесь.
Я проконтролюю, я про все скажу. Каждый из вас мухлюе, ясно и бомжу. Бабка голосуе за себе и сына. Стоп, я протестую, так быть не повинна.
Бабушка хотела просто нам помочь. Проголосовала за сына и за дочь. А еще за мужа, что ход назад угас. Правда, почему-то он в списках есть у нас.
Ваши матроны, коли шоу подлик. Про сбойные формы убачить не дали. Просто а ничего, только те лясы, якія не пытали честь голосы.
Знаешь, что Григорий, лучше уходи. Хватит тут мне спорить, президент один.
Я пошел на площу, вам усім кранты.